Глава 7. Приоритеты в области религиозных предписаний. Приоритет основ над второстепенными положениями. Первое, на что следует обращать внимание в области религиозных предписаний – приоритет основ над второстепенными положениями религии. Под приоритетом основ я подразумеваю первостепенность веры во Всевышнего Аллаха и Его Единобожие, вера в ангелов, Писание, пророков и Судный день, то есть всего, что относится к основам веры, как их разъясняет Коран. Всевышний Аллах сказал: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные». Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писание и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писание и Его посланников». Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». А также: «О те, которые уверовали, веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он ниспослал своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писание, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение». В аятах не упоминается вера в предопределение из основ вероисповедания, потому что она входит в значение веры в Аллаха. Вера – это основа, а законодательство – ее следствие. Не хочу углубляться в прения ученых по вопросу связи веры и деяний человека. Действие – это часть веры или же ее следствие? Являются ли действия условием веры или же они проявление ее совершенства? В любом случае, истинная вера должна давать плоды в виде действий. В зависимости от степени веры будут и действия, либо исполнение повелений, либо отстранение от запретного. Действия, не основанные на правильной вере, не будут иметь веса у Всевышнего Аллаха. Такие действия описаны в Коране следующим образом: «А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете». Поэтому более приоритетным и более всего нуждающимся во внимании является вопрос вероубеждения и укрепления веры в сердце. Ибн Аль-Кайм писал: «Знай, что слова «нет Бога, кроме Аллаха» обладают светом и рассеивают мрак грехов настолько, насколько они укреплены в сердце человека. И люди разнятся между собой степенью силы этого света. Среди них есть такие, у кого этот свет будет подобен солнцу, у других он подобен яркой звезде, у третьих он будет как большая свеча, а у кого-то он будет как слабый светильник. В судный день от верующего будет идти свет, и он будет силен настолько, насколько он силен в его сердце. Чем сильнее будет этот свет, тем сильнее он будет подавлять грехи в человеке. И, возможно, человек достигнет такой степени, что наряду с этим светом он не встретит в своей душе ничего греховного. Каждый раз, когда он будет встречать что-то греховное, свет веры будет это подавлять. Это состояние людей, искренне верующих во Всевышнего Аллаха. Зная это, мы можем понять смысл слов пророка, в которых говорится: «Поистине Аллах запретил огню жечь тех людей, которые засвидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, стремясь при этом к довольству Аллаха, и не войдет в огонь, засвидетельствовавший, что нет Бога, кроме Аллаха, а также других подобных хадисов, вызвавших непонимание у многих людей. Некоторые ученые посчитали их отмененными, другие предположили, что они были сказаны до ниспослания Всевышним Аллахом своих повелений и запретов. Другая группа ученых комментировала их как огонь, подобный огню неверующих. Пророк не гарантирует безопасность от огня ада, только лишь благодаря произнесению этих слов. Это противоречит канонам религии. Необходимо признание как языком, так и сердцем. Признание этих слов сердцем включает в себя их знание, вера в них и осознание сути этих слов, суть которой проникается сердце человека. Именно это делает человека запретным для огня ада. Человеку, только лишь произнесшему эти слова, не осознавая их сути, но надеясь на награду за них, они сотрут некоторые из его плохих деяний. Приоритет обязательного – фард, над добровольным – сунна. Как известно, дела с точки зрения требований шариата очень сильно разнятся друг с другом. Исполнение некоторых действий шариат требует в добровольном порядке, а других – в обязательном. Из обязательных действий некоторые являются обязательными для всех, а некоторые – для отдельных групп. Общеобязательные действия также не одинаковы и делятся на действия, относящиеся к столпам религии – молитва, пост, закят и хадж, и действия, не относящиеся к этому, не являющиеся столпами религии. Мягкость в области добровольных действий. Фикх приоритетов подразумевает предпочтение более важного важному, а важного желательному, а также проявление в области желательных действий большей мягкости, нежели в области обязательных. Кроме того, уделение большего внимания основным обязанностям по сравнению со второстепенными обязанностями. Это особенно касается молитвы и поста, которые Всевышний связал друг с другом в 28 аятах Корана. В ряде достоверных хадисов говорится, от Ибн Умара передается, что пророк сказал, «Ислам основан на 5 столпах – свидетельстве, что нет Бога, кроме Аллаха, исполнение молитв, соблюдение поста, выплата закята и совершение хаджа». Сообщается, что Тальха бин Убайдуллах сказал, «Однажды к посланнику Аллаха явился какой-то человек из Неджа с растрепанными волосами. Мы слышали его громкий голос, но не понимали, что он говорит, пока он не приблизился и не выяснилось, что он спрашивает об исламе. Посланник Аллаха сказал, «Ты должен совершать 5 молитв в течение дня и ночи». Человек спросил, «А должен ли я молиться сверх этого?» Пророк сказал, «Нет, если только сам ты не пожелаешь совершить дополнительную молитву». Затем посланник Аллаха сказал, «Ты должен соблюдать пост в течение Рамадана». Человек спросил, «А должен ли я поститься сверх этого?» Пророк сказал, «Нет, если только сам ты не пожелаешь поститься дополнительно». Тальха сказал, «А затем посланник Аллаха сказал ему о необходимости выплаты закята». Этот человек спросил, «А должен ли я выплачивать что-нибудь сверх этого?» Пророк сказал, «Нет, если только сам ты не пожелаешь этого». Тальха сказал, и после этого тот человек повернулся и направился к выходу со словами, «Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому и ничего не стану убавлять». А посланник Аллаха воскликнул, «Он преуспеет, если говорит искренне». Передают со слов Ибн Умара, что пророк сказал, «Мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят. А если они будут делать все это, то защитят от меня свою жизнь и свое имущество, которых впредь их могут лишить не иначе, как по праву ислама, и тогда отчета с них вправе будет требовать только Аллах». Передают со слов Ибн Аббаса, что когда пророк посылал в Йемен Муаза, он сказал ему, «Призови их к свидетельству, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, И если они подчинятся этому, уведом их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение 5 молитв ежедневно. Если же они подчинятся и этому, уведом их о том, что Аллах обязал их выплачивать садаку, которую следует брать у богатых и отдавать бедным из их числа. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Когда посланник Аллаха умер, и Абу Бакр стал халифом, а некоторые из арабов вернулись к неверию, Умар спросил Абу Бакра: «Как же ты можешь сражаться с этими людьми? Ведь посланник Аллаха сказал: «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: «Нет Бога, кроме Аллаха». А кто произнесет эти слова, тем самым защитит от меня свое имущество и свою жизнь, если только не совершит ничего такого, за что его можно будет лишить имущества или жизни по праву, и тогда лишь Аллах произведет с ними расчет». В ответ на это Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от закята, ведь закят с имущества брать обязательно. И клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы козочку, которую отдавали посланнику Аллаха, я стану сражаться с ними из-за этого». А потом Умар говорил: «Клянусь Аллахом, не иначе как сам Аллах раскрыл сердце Абу Бакра, принявшего решение сражаться, а я понял, что это правильное решение». Сообщается, что Абу Айюб сказал: «Как-то раз один человек попросил пророка: «Назови мне такое дело, которое поможет мне попасть в рай». Люди стали говорить: «Что с ним? Что с ним?» А пророк сказал: «Он хочет узнать о том, что ему необходимо. Поклоняйся Аллаху и ничего более, совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай родственные связи». Передают со слов Абу Хурайры, что однажды к пророку пришел какой-то бедуин и попросил его: «Укажи мне на такое дело, которое поможет мне попасть в рай, если я буду совершать его». В ответ ему посланник Аллаха сказал: «Поклоняйся Аллаху, никого и ничего не предавая ему в сотоварищи. Совершай предписанную молитву, выплачивай обязательный закят и постись во время Рамадана». Бедуин воскликнул: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, я ничего не добавлю к этому». А когда он ушел, пророк сказал: «Пусть посмотрит на этого бедуина тот, кому доставит радость взгляд на человека из числа обитателей рая». Этот хадис и хадис Тальха указывают на то, что эти обязанности являются практической основой религии, и выполнивший их в полной мере, ничего не упуская, открыл для себя двери рая, даже если он не выполнит при этом что-либо из сунны. Практикой пророков в обучении религии было сосредотачивание внимания на основах, а не на второстепенных положениях. Слова имама Ар-Рагиба. По единогласному мнению ученых, Всевышний Аллах не принимает добровольных действий, пока не будут исполнены обязательные. Сопоставляя обязательные и добровольные действия, имам Ар-Рагиб говорит: «Знай, что поклонение шире, чем просто похвальный поступок. Разница между ним в том, что в поклонении есть обязательные действия, оговоренные границы, и оставляющий поклонение совершает несправедливость по отношению к самому себе, в отличие от похвальных поступков. Человек не выполнит законы религии, пока он не будет исполнять возложенных на него обязанностей. Исполнение предписанного – это обязанность, а исполнение добровольных действий – похвальный поступок. Не будет принято добровольных действий от того, кто пренебрегает обязанностями. И даже более того, нельзя приступать к добровольному, пока не исполнено обязательное. И если мы не исполнили обязательную основу, то к чему же мы будем добавлять добровольное? Можно оправдать человека, которого обязательное отвлекает от исполнения чего-то добровольного, дополнительного. Но нельзя оправдать того, кто дополнительным отвлекается от обязательного. Приоритет фарда аль-айн над фардом аль-кифая. Без сомнений, что обязательное, фард, приоритетнее добровольного, сунна. В свою очередь, обязательное, фард, также подразделяется на несколько категорий, и каждая из них имеет разную степень приоритетности. Естественно, что фард аль-Айн приоритетнее фарда аль-Кифая. И это потому, что, возможно, есть люди, исполняющие фард аль-Кифая, снимая тем самым ответственность с других. Но фард аль-Айн никто другой за человека не исполнит. Его каждый должен исполнять лично. На этот приоритет указывают хадисы пророка. Один из ярких примеров, указывающих на данный приоритет, это хадисы, говорящие о послушании родителям и борьбе на пути Всевышнего. Когда эта борьба является фард аль-кифая, как в случае наступления мусульман, когда враг находится на своей территории, а не на землях мусульман, в этом случае эту обязанность могут выполнять не все мусульмане, а только лишь их часть. В случае добровольных наступательных действий послушание родителям и забота о них для человека будет более важной обязанностью, чем присоединение к армии. Об этом говорит руководство пророка. Аль-Бухари и Муслим передают со слов Абдулы бну Амр бну Аль-Ас, что однажды к пророку пришел человек и попросил разрешения участвовать в военном походе. Пророк спросил: «А живы ли твои родители?» Этот человек сказал: «Да». Тогда пророк сказал: «Так отдавай все свои силы им». Муслим передает: «Однажды к пророку пришел человек и сказал: „Я присягаю тебе, что совершу переселение и буду бороться на пути Всевышнего, стремясь к его награде“. Пророк спросил его: „Жив ли кто-нибудь из твоих родителей?“ Человек ответил: „Да, они оба живы“. Пророк спросил его: „Ты стремишься к награде Аллаха?“ Он ответил: „Да“. Пророк сказал: «Возвращайся к родителям и хорошо к ним относись». Также со слов Абдулы бну Амр бну Аль-Ас передается: «Однажды к пророку пришел человек и сказал: „Я пришел, чтобы присягнуть тебе, что совершу переселение, и я оставил своих родителей опечаленными“. Пророк сказал ему: „Вернись к ним и обрадуй их так же, как опечалил“». Передается от Анаса: «К пророку пришел человек и сказал: „Я хочу бороться на пути Аллаха, но у меня нет возможности это делать“. Пророк спросил: „Живы ли твои родители?“ Человек ответил: „Да, мать“. Пророк сказал: „Стремись к Аллаху послушанием ей. Если ты сделаешь это, будешь подобен тем, кто совершает хадж, умру и борется на пути Аллаха“. Сообщается от Муави бну Джахима, что Джахим пришел к пророку и сказал: «Я хочу бороться на пути Всевышнего и пришел с тобой посоветоваться». Пророк спросил: «Жива ли твоя мать?» Он ответил: «Да». Тогда пророк сказал: «Будь рядом с ней. Поистине, рай у ее ног». Различие степеней фард аль-кифая. Хотелось бы отметить, что фард аль-кифая также имеет разные степени. Некоторые из этих обязанностей выполняются мусульманами в достаточном количестве, некоторые из них выполняются недостаточно, а некоторые не выполняются нами вообще. В свое время имам Аль-Газали порицал своих современников за то, что те слишком увлеклись изучением фикха, что является фардом аль-кифая, оставив изучение других наук или же уделяя им совсем мало внимания, как, например, медицина. И случилось так, что в населенных пунктах были десятки знатоков фикха, и не было ни одного врача-мусульманина, несмотря на то, что медицина очень важна для жизни человека. Обязанности аль-кифая, неисполняемые вообще мусульманами, приоритетнее обязанностей, исполняемыми в обществе, пусть даже в недостаточном количестве. В свою очередь, эти обязанности приоритетнее тех, которые выполняются в полной мере. Иногда исполнение фарда аль-кифая может стать прямой обязанностью, фард аль-айн, конкретного человека, если кроме него этого никто сделать не сможет. Например, населенный пункт нуждается в муфтии, который бы помогал мусульманам в решении их повседневных вопросов. И в этом населенном пункте есть только один человек, знающий фикх или способный его изучить. Точно так же преподаватель, врач, инженер и так далее. Приоритет прав человека над правами Аллаха. Не только фард аль-айн, личностные обязанности, приоритетнее фард аль-кифая, коллективные обязанности, но и приоритеты самих личностных обязанностей также разнятся. И мы можем видеть, что Всевышний Аллах во многих законоположениях утверждает приоритет прав своих рабов. Личностные обязанности «фард аль-айн», имеющие отношение к Всевышнему Аллаху, могут быть прощены, в отличие от обязанностей перед Его рабами. Исламские ученые говорят, что права Всевышнего Аллаха основаны на прощении, а права людей – на исполнении. Поэтому если хадж является обязательным и выплата долга также является обязательной, то приоритетным в данном случае будет выплата долга. Мусульманин не имеет права отправляться в хадж, пока им не будут погашены все его долги. Если только человек, давший ему в долг, не разрешит совершение хаджа, отсрочив выплату долга. Подтверждает данный приоритет достоверный хадис, повествующий, что даже смерть на пути Аллаха, а это наилучшее, к чему может стремиться мусульманин, не искупляет его долги. Имам Муслим передает со слов Абдулла бну Амр, что пророк сказал: «Шахиду прощаются все грехи, кроме долга». Также имам Муслим передает от Абу Катада. К пророку пришел человек и спросил: «Если я буду убит на пути Всевышнего, простятся ли мне мои грехи?» Пророк ответил: «Да, если ты будешь убит на пути Всевышнего, и ты наступаешь, а не бежишь с поля боя». Потом пророк спросил: «Как ты сказал?» Человек повторил заданный вопрос, и пророк к сказанному им добавил: «Кроме долга, Джибриил сообщил мне об этом». И более удивительно, чем это, следующие слова пророка: «Клянусь Аллахом, если бы человек был убит на пути Всевышнего, а затем воскрешен, затем снова убит и воскрешен, затем снова убит, и у него остался непогашенный долг, то он не войдет в рай, пока его не погасит». Подобным образом дело обстоит, например, и с военными трофеями, являющимися до их раздела общим имуществом армии. И если человек возьмет что-либо из этого имущества до его раздела, то он теряет преимущество борьбы на пути Всевышнего. И если он будет убит, то не получит у Всевышнего Аллаха награды шахида. Сообщается, что Абдуллах бин Амр сказал: «Один человек по имени Киркира переносил для пророка тяжелые вещи, если в этом возникала необходимость. А после его смерти пророк сказал: „Он в огне“. Люди пошли посмотреть на него и обнаружили у него дома Абу, которую он утаил». Передают, что один из сподвижников умер в Хайбаре. Об этом сообщили пророку, и он сказал: «Совершите джаназа, похоронную молитву по вашему товарищу». Люди очень удивились этому ответу. Потом пророк сказал: «Ваш товарищ взял вещи из трофеев». Люди обыскали его вещи и нашли бусы, которые не стоили и 2 дирхамов. Из-за этих 2 дирхамов пророк отказался совершать заупокойную молитву по этому человеку, чтобы это стало наилучшим уроком для любого желающего посягнуть на общественное имущество, большое оно или малое. Имам Муслим передает от Ибн Аббаса: «В день Хайбара пришла группа сподвижников и сказали: „Такой-то человек стал шахидом“. На что пророк ответил: „Нет, я видел его в огне, в накидке, которую он взял без права“. Затем добавил: „О Умар, иди и объяви людям, что не войдет в рай никто, кроме верующих“». О чем говорят эти хадисы? Они говорят о величии прав рабов Аллаха, особенно тех, что касаются финансов, вне зависимости, частное это имущество или общее, а также о недопустимости брать что-либо из этого имущества, сколь незначительным бы оно ни было, потому что, взяв однажды малое, появляется соблазн взять больше. Большой пожар разгорается от маленькой искры. Приоритет прав общества над правами личности. Говоря о приоритетах в сфере предписаний Всевышнего, нельзя не упомянуть о приоритете прав общества над правами личности. Человек по своей природе является созданием общественным, и он не сможет жить полноценно, находясь в одиночестве. Человек слаб в одиночестве и силен в коллективе. Поэтому права коллектива и важнее прав одной личности. Исходя из этого, ученые утверждают, что в случае возникновения противоречий между превентивным джихадом и послушанием родителям, приоритетным являются родители, как на это указывают ранее приведенные достоверные хадисы. В случае же, если джихад является оборонительным, то есть враг нападает на территорию исламского государства, то приоритетным будет джихад. В данном случае всеобщей обязанностью является защита своей страны. Родители не имеют права запрещать своему ребенку исполнять эту обязанность. Послушание родителям является личностной обязанностью человека, и джихад в данном случае тоже является личностной обязанностью каждого. Приоритет был отдан джихаду, потому что речь идет о защите всего общества, в том числе и родителей. И если падет государство, то нормальная жизнь его членов будет под угрозой. Оборонительный джихад – это право Аллаха, а послушание – право отдельной личности. И право Аллаха в данном случае приоритетнее. Зачастую в шариате под правом Аллаха подразумевается право общества. Практическое применение этого права имам Аль-Газали и ряд других ученых в случае, когда враг прикрывается живым щитом из мусульман, при соблюдении определенных условий дозволили открывать огонь на поражение. Несмотря на то, что однозначным положением в шариате является запрет на убийство мусульман. Каким же образом имам Аль-Газали и поддержавшие его ученые вынесли подобное решение? Подобное решение было вынесено учеными с целью защиты общества от возможной гибели, потому что количество со временем может быть восстановлено, а уничтоженное общество – нет. Ученые говорят, если враг прикроется живым щитом из мусульман, например, пленными, и оставление этих людей живыми повлечет за собой опасность для общества, разрешается открывать огонь на их поражение. Убийство этих невинных людей продиктовано необходимостью защиты государства и общества от гибели, а награда этих людей у Всевышнего. Отвечая на критику оппонентов, имам Аль-Газали говорил: «Отказ от подобных жестких действий приведет к гибели еще большего количества мусульман, а мы знаем, что шариат предпочитает общее частному». Защита общества от гибели с точки зрения шариата важнее защиты одной личности. Это решение, как мы видим, построено на фикхе сопоставления. Еще один подобный пример. Шариат допускает возложение дополнительных налогов на зажиточные слои населения, если условия войны требуют увеличения расходов на армию. На это указывают ученые в своих трудах, даже те, кто не приемлет каких-либо налогов, кроме закята. Имам Аль-Газали говорит: «Мы знаем, что в случае столкновения двух зол шариат стремится защитить от большего зла. Временные неудобства в виде дополнительных налогов, возлагаемых на человека, – ничто по сравнению с опасностями, которые обрушатся на него в случае падения государства». Также дело обстоит и с освобождением военнопленных и избавлением их от унижений, каких бы средств это ни стоило. Имам Малик говорит: «Является обязанностью для мусульман жертвовать своим имуществом для выкупа военнопленных, даже если это потребует всех их денег. Потому что защита чести этих пленных – это защита чести государства». А честь государства превыше личного имущества отдельного человека. Преданность общему и умме приоритетнее преданности нации и личности. Этот принцип подтверждается положениями Корана и Сунны, повествующими о приоритете преданности коллективу над преданностью племени или роду. В доисламский период основой общественного строя являлась родовая принадлежность человека и его преданность своему роду в истине и лжи. Ислам же построил общество на преданности Всевышнему Аллаху, его пророку и исламской общине. Всевышний Аллах говорит в священном Коране: «Вашим покровителем является только Аллах, его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями. Коран и Сунна воспитывают мусульман на том, чтобы они были беспристрастными свидетелями перед Аллахом и чтобы справедливость была превыше всех чувств человека. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. А также, о те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». Пророк использовал некоторые выражения доисламского периода, но придал им совершенно иной смысл. Например, пророк сказал: «Помоги своему брату, независимо от того, прав он или нет». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, мы можем помочь ему, если он прав, но как мы поможем ему, если он не прав?» Пророк сказал: «Отстрани от несправедливости, которую он совершает, и это будет помощью для него». Тем самым пророк придал доисламскому выражению новый смысл, заключающийся в побуждении мусульманина помочь своему брату преодолеть совершаемые им грехи. Кроме того, пророк предостерегал мусульман от возвращения к родоплеменной принадлежности и от сражения друг с другом ради нее. В хадисе, который передал Абу Дауд, говорится: «Не из нас тот, кто призывает к родоплеменной принадлежности, сражается и умирает ради этого». Василь Абну Аль-Аска спросил: «О посланник Аллаха, что это значит?» Пророк ответил: «Когда ты помогаешь и поддерживаешь свой род, даже если он не прав». Пророк не только предостерегал от возвращения к родоплеменной принадлежности, но еще и призывал мусульман к религиозному братству и единству, а также предостерегал их от разобщенности. В хадисах говорится: «Всевышний Аллах вместе с коллективом. Единство – это милость, а разобщенность – наказание. Придерживайтесь коллектива и остерегайтесь разобщенности. Поистине, шайтан рядом с одним человеком, а от двоих он дальше. Кто из вас желает рая, тот пусть придерживается коллектива». Укрепление духа коллектива и единства среди мусульман. Из всего вышесказанного следует, что мусульманин обязан уделять внимание насущным вопросам, которые касаются общества и уммы. Исламский шариат уделяет большое внимание вопросам жизни общества во всех его сферах. Он воспитывает личность мусульманина таким образом, чтобы он был крепким кирпичиком, формирующим общество и частью единого организма. В хадисе, который передал Абу Муса аль-Ашари, говорится, что пророк сказал: «Верующие друг для друга, как строение, одна часть которого поддерживает другую». В другом хадисе, приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Верующие в своей любви и милости друг к другу подобны одному организму. Если одна часть его заболевает, то все тело отзывается бессонницей и горячкой». Ислам, Кораном и Сунной укрепляет среди мусульман дух коллектива, братства и единства. С этой целью Всевышний предписал мусульманам коллективные молитвы, а пророк, в свою очередь, не допускал, чтобы мусульмане что-либо из этого пропускали. В мечети мусульманину не допускается стоять одному в ряду во время совершения коллективной молитвы. В хадисе говорится, что пророк, увидев человека в одиночестве, совершавшего коллективную молитву позади всех рядов, повелел ему совершить ее заново. Цель данного повеления – укрепить в сознании мусульман стремление ислама к единству и коллективу как внешне, так и внутренне. Мусульманин, читая в молитве аяты из суры «Аль-Фатиха», не просит помощи и руководства для себя, он просит для коллектива. «Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем». Во время поста мусульманин не соблюдает пост один и не прерывает его один, а делает это вместе с коллективом, даже если он видел новую луну.